Руслан, доброй ночи, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан, проект Deep State сообщил о контратаке ВСУ, которая позволила ликвидировать выступ в районе Соболевки. Освобождено село Мирное. И вполне логичная реакция, чтобы вот вообще-то прикрыть дорогу снабжения на Купянск. Вы об этом много рассказывали. Расскажите, пожалуйста, что сейчас сегодня происходит. Там у вас есть, наверное, обновление, согласно Deep State. Ну и на других участках фронта тоже нам было бы важно понять ситуацию.
Но если мы говорим про Купинское направление, там сложность в том, что уже довольно-таки продолжительное время российские военные, они порой проникают в сам город. Правда, они проникают в основном, они вот не с западной части, где была украинская контратака, а вот здесь вот, в районе Московки и Мирного, где освободили украинские войска, а они проникают в основном с северной стороны, со стороны там Голубовки условно. И последние там пару месяцев были такие кадры, где российские солдаты, они прямо ходят на северных окраинах города Купинска, и там эти районы зачищает украинская бронетехника. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что бои за город Купинск, они фактически уже идут. Просто они происходят таким вот более медленным образом. И вообще, в принципе, этот формировавшийся выступ российский, который как бы с западной стороны от Купинска, вот он сам Купинск, выступ был примерно вот таким вот образом. Он тоже формировался очень-очень медленно и очень постепенно, на протяжении там порядка полутора месяцев. Поэтому то, что сейчас украинская контратака, она была успешна, да, наверное, это можно признать, и да, там освободили, отбили часть позиций, но учитывая динамику боевых действий, как бы я бы пока не спешил с выводами, что там угроза миновала или что-нибудь в этом роде. Потому что ведь никто не говорил, что не там, что там к понедельнику будет окружение Купинска там, или штурм города Купинска. Таких планов не было, никто такого не ожидал. Все понимали, что идет ситуация постепенно. А поскольку сейчас пока что это контратака, события кратковременное, в том плане, что типа оно прошло вот только на днях, то я бы подождал. Посмотрим, смогут ли они удержать эту позицию, украинские силы, которые они сейчас отбили, и смогут ли продвигаться дальше. Если все пойдет нормально, то тогда можно бы сказать, типа, да, здесь они как бы серьезно снизили как бы вероятность такой вот опасной угрозы. Но может ситуация еще и поменяться. По другим направлениям, сейчас самое важное, пожалуй, это, конечно, Покровское направление, но, наверное, сначала еще можно отметить Лиманское направление тоже, где российские войска за последние дни они продвинулись в районе Шандриголова, поскольку вот тоже такие появились выступы отдельные. То есть, как видите, последние месяцы у российской армии все вот такие вот продвижения, они формируются вот такими выступами, отдельными такими полосками, черточками. И это связано с текущей тактикой войны, когда российская армия, она посылает вперед отдельные небольшие группы пехотинцев, там группы там, по 2-3 человека, которые проскальзывают мимо украинских позиций, заседают где-нибудь там по стройках, лесопосадках, прячутся, постепенно накапливаются вот такими отдельными группами, и потом уже, когда их накопилось достаточное количество, начинается уже полноценный бой за занятие территории. Поэтому и получаются такие вот отдельные вот выступы. И вот на Лиманском направлении тоже такие вот выступы в сторону Шандриголова, как видите, вот их три, они тоже сформировались. Получится ли здесь украинским силам отбить тоже позиции обратно? Не знаю, посмотрим. Чуть севернее этого украинские силы отбили позиции в районе вот Новомихайловки. Там это им удалось. А вот, но при этом, как видите, южнее российская армия продвинулась. Это говорим про Лиманское направление мы. Если мы говорим про, например, Покровское направление, Добропольский прорыв, он все еще существует. То есть он еще не ликвидирован. По-прежнему не ясна ситуация с поселком Кучеров-Яр. Говорят, что вроде бы как там российские солдаты все еще остаются, то есть он не зачищен. И вот этот выступ, он тоже, как видите, тоже не ликвидирован. На днях были некоторые успехи украинских сил в районе вот Новоэкономического города Николаевки, Мирного и Малиновки. Мы оттуда видели кадры боев, как там присутствуют украинские военные. Так что, в принципе, вся вот эта вот часть, примерно где-то вот такая, это, по сути, серая зона. То есть она не под контролем ни России, не Украины. И также при этом есть успехи российских сил там чуть южнее, вот в районе Миролюбовки, они тоже там чуть-чуть продвинулись. Но здесь важно отметить, что сейчас поступает информация вот в эти выходные, мы об этом пишут многие аналитики, что вот примерно вот в этот район, вот Попов-Яр, российские войска прямо сейчас перебрасывают свои резервы. То есть там заметили отдельные подразделения морской пехоты, десантников, которые вот где-то вот примерно под Поповым Яром, они сейчас накапливаются. И многие полагают, что это готовится дальнейший этап атак российских в сторону вот города Дружковка, который находится чуть севернее Константиновки, который находится на трассе, соединяющей Константиновку с Краматорском. И поэтому есть предположение, что там в ближайшие дни мы увидим попытки российских атак как раз-таки со стороны Попова Яра на север в сторону Дружковки, потому что они перебросили довольно-таки заметные резервы, то есть там есть те морпехи, которые воевали на Сумском направлении, те десантники, которые воевали на Херсонском направлении, и вот их сейчас перебросили на Покровское направление вот прямо сюда. Поэтому, скорее всего, там будет такая вот активизация боев. Ну и плюс это еще мы видно по активности бомбардировок вот в этой участке линии фронта, то есть по количеству авиабомб, которые сбрасывает российская авиация там. Ну и, естественно, еще тоже важный участок местности, это, конечно, юг Донецкой области, где, опять-таки, мнение немножечко расходится по поводу ситуации по линии фронта. Здесь важно, что есть вот граница двух областей, это Донецкая и Днепропетровская, которые проходят вот таким вот образом. И здесь, как видите, местами российские войска, они уже пересекли границу и даже захватили поселки. В частности, здесь есть вот поселок Запорожское, вот здесь вот примерно, Новогеоргиевка, вот тут тоже примерно, они здесь уже захвачены. Расхождение среди разных аналитиков есть, например, по части поселка Вороное. Большинство аналитиков, и в том числе мы, считаем, что Вороное уже тоже захвачено, оно под контролем российских сил. Deep State с нами не согласен, он относит этот поселок к серой зоне. И вот расширилось присутствие российских военных еще в районе Новоселовки. Опять-таки мы видим проникновение тех самых отдельных небольших групп российских пехотинцев, там по 2-3 человека проникают и стараются постепенно закрепиться. Но там пока что вот серая зона. Но в целом последнюю там недели-две у российской армии самые большие успехи как раз-таки, это вот как раз-таки вот весь этот юг Донецкой области. То есть вот здесь вот. Не Покровское направление, где был Добропольский прорыв, а именно вот юг Донецкой области. Потому что на Покровском направлении Добропольский прорыв с момента переброски украинских резервов, он более-менее остановился. То есть там неделю ситуация особо не меняется.
Руслан, по поводу наступлений вчера очень много говорил начальник российского генштаба Валерий Герасимов. Давайте я перескажу его выступление. Он заявил, что российская армия якобы контролирует, внимание, 99,7% территории Луганской области, то есть почти всю. 79% территории Донецкой, 74% Запорожской, 76% Херсонской областей Украины. Далее, в Сумской области под контроль российских войск якобы перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов. Ну и, кроме того, российские войска продвигаются в Днепропетровской области, взят под контроль 7 населенных пунктов. Скажите, пожалуйста, а по вашему мнению, чему из этого можно верить?
Мало чему, потому что, естественно, как обе стороны так делают, они заявляют там обещание стрекороба, там многие там преувеличения, заявления в кредит и всего прочего. Более того, вот то, что вы показывали сейчас кадры фотографий с заседания Генштаба, как и многие другие, мы взяли фотографии, вот прям вырезали кусок карты с этого заседания Генштаба и наложили его на карту Deep State, чтобы примерно представить, насколько вот ожидания Генштаба российского отличаются от того, что рисуют другие аналитики. Я покажу, что у нас получилось. Вот то, что у нас здесь картинка мутная, не волнуйтесь, это причина не в интернете, это сама картинка такая мутная, потому что качество картинки было плохое. Но здесь можно заметить, что темно-красное – это то, что рисует Deep State. А вот такие розоватые отступы – это то, что рисует российский генштаб. То есть у них и выступ этот Добропольский прорыв, он сильно-сильно шире, чем на Deep State. И к Покровску у них гораздо больше линий подходит, там, где российские войска присутствуют. И, соответственно, вот где к северу от Часового Яра якобы они тоже сильно вернее тоже присутствуют. О чем нам это говорит? Фактически, что практика, видимо, в генштабе российском такая, что если где-то российские солдаты банально просто засветились, ну, показали, сняли кадр, что они там находятся в таком-то поселке, то российский генштаб, судя по всему, сразу такой поселок закрашивает как находящийся под контролем России. Хотя дойти там пехотинцами до куда угодно, это не такая большая сложная задача. А вот взять под контроль эту территорию, это же совершенно другого уровня задача. Поэтому, естественно, тут они сильно как бы свои оценки преувеличивают. Но это примерно то же самое, как вы можете вспомнить, хотя, наверное, может, вы этим занимались, когда была война в Сирии, когда еще был Шойгу. Он, когда бывал, делал отчеты по поводу того, сколько территорий освобождено, у него в какой-то момент получилось, что территория в Сирии освобождена больше, чем сама площадь Сирии. Что вполне, конечно, нонсенс какой-то получается. Так что в этом плане российский генштаб, он не подводит, он продолжает вот такую странную математику.
Взял под контроль 146% украинской территории, получается.
Ну и показал на картах, откуда
Да, к
готовилось,
нападению
да, как
готовился.
известно. Но тем временем, все, что касается вот этих заявлений Герасимова, он, в общем, это приводит нас к выводу о том, что вот они будут продолжать, никто останавливаться не собирается, никаких признаков тому нет. Правильно ли я понимаю?
Но он же, по-моему, прямым текстом об этом сказал.
Ну да, это же стало понятно сразу после заявления российской стороны еще весной, когда пошли первые попытки там, переговорных встреч, организованных администрацией Трампа, и мы увидели, что Россия фактически не отступает от своих альтернативных позиций. То есть вообще никакое там снижение требований не произошло. Несмотря на то, что вроде бы как-то об этом просил, условно там, возможно, как-то просил Трамп. И от этого стало всем сразу понятно, что, видимо, Путин не намеревается замораживать войну. Он считает, что, видимо, военным путем он достигнет большего, чем такими вот переговорами с Америкой. И поэтому, да, война, судя по всему, будет продолжаться.
Руслан, еще с конца прошлой недели мы обсуждали американские ракеты систем ЕРАМ. Ну и вот накануне постпред США при НАТО заявил, что Украине уже поставляют оружие для нанесения ударов вглубь России. Памятуя о том, что американские чиновники и в первую очередь президент то дает обещания, то потом их забирает, то забывает, то вот так рукой отмахивается от каких-то сказанных ранее слов. Скажите, можно ли вот этим словам ну, как-то верить, есть ли данные, что эти ракеты уже поступают в Украину, и она будет их использовать.
Я смотрел это интервью, это Мэтт Уитакер, представитель США в НАТО, и, честно говоря, это было ужасно стыдное интервью, потому что он там говорил. А там журналистка Fox News у него спрашивала, что типа вот сейчас, как мы знаем, там Трамп фактически вооружает Украину, потому что мы услышали про пакет почти на миллиард долларов, в который войдут американские дальнобойные ракеты, ну те самые ракеты ЕРАМ, про которые мы много раз уже обсуждали. Вот, и был вопрос, типа, чем это отличается от политики администрации Байдена? И Мэтт Уитакер начал отвечать, что отвечать с тем, что мы как бы это ничего не оплачиваем, это не за счет налогоплательщиков. И да, вот есть этот пакет на миллиард долларов, где пакеты ЕРА, где ракеты ЕРАМ, но еще каждый месяц европейские страны, они оплачивают другие закупки оружия для Украины еще примерно на миллиард долларов в месяц. Ну, это, видимо, тот самый список приоритетных потребностей Украины, про который тоже мы в последние несколько недель обсуждали. Видимо, про это идет речь. И он сказал дальше, что при этом ну, то, что Америка продолжает вооружать Украину, и, скорее всего, Украина будет использовать эти американские вооружения для ударов дальнобойных по территории России. И дальше он почему-то сказал, что типа, и вот смотрите, вот в прошлом месяце Украина своими дальнобойными ударами уничтожила примерно там 20% нефтеперерабатывающих заводов России. Этот первый момент был очень странный и стыдный, потому что все, кто занимается изучением этой войны, прекрасно знают, что удары по НПЗ наносятся украинскими беспилотниками. Там у американского оружия нету вообще. Какое это может быть американское оружие? Вообще непонятно. Второй стыдный момент был, когда журналистка Fox News сказала следующее, что вот приходят репортажи и заметки, что якобы Путин все больше полагается на детей солдат. То есть не в том плане, что типа ребенок какого-то солдата, а в плане того, что типа солдат-ребенок. Вот. Ну, окей, здесь можно было представить, что, возможно, имеется в виду, что будет такая вот военная пропаганда среди детей в России, которые потом однажды вырастут, пойдут в армию и там отправятся ну, там, на новые войны. Возможно, это имелось в виду. Но Мэтт Уитакер, что еще более стыдно было, он ответил, что типа я не удивлен, что Путин отправляет детей-солдат на передовую, чтобы они там воевали и погибали. Еще при этом параллельно показываются кадры из какого-то типа военно-патриотического лагеря российского, где видно там, что дети лет 10, 12, 14 занимаются такой типичной военно-патриотической подготовкой, ну, то есть там в форме камуфляжной, с какими-то типа автоматами там ползают, что-то вот в этом роде. Поэтому, ну, на мой взгляд, это было очень стыдно говорить такие слова для человека на такой должности. Казалось бы, ты спецпредставитель Америки при НАТО. Ну, ты-то уж должен разбираться в текущей обстановке, в текущей ситуации. А такую полнейшую чушь говоришь. И если мы говорим про вообще дальнобойное вооружение, то мы пока что ждем конкретно вот этих прибытий ракет ЕРАМ. Ну и, в принципе, как вы видите, здесь каждый этап этих поставок, он постоянно освещается прессой. Сначала было новостные заголовки про то, что типа вот Америка продаст ракеты, более 3000 ракет ЕРАМ. Пошли новости, там все начали меня об этом спрашивать. Потом была новость о том, что Госдеп одобрил эту продажу. Опять пошли новости, тоже все начали спрашивать. Потом будет новость про то, что эти ракеты прибыли в Польшу. Опять пойдут новостные заголовки. И потом пойдут новости о том, что эти ракеты уже оказались, собственно, в Украине. Поэтому я думаю, мы не пропустим момент, когда эти ракеты реально окажутся в Украине и начнут свое применение.
Руслан, The Telegraph пишет о планах Трампа задействовать американские частные военные компании в Украине. Насколько вообще реальна эта схема?
Тоже какая-то такое ощущение, что то ли фантазия какого-то, не знаю, там, чиновника из его администрации, то ли его самого, потому что сложно представить, что они там могли бы делать. То есть я почитал статью, что там об этом пишут. А, ну, например, допустим, там пишут, будут помогать строить укрепления и там базы какие-то. И вот тут же сразу возникает вопрос. Типа, в смысле, что они будут копать, что ли, там эти американские ЧВКшники, эти окопы, или что они там будут делать? Или это будет как в известном меме, где в яме стоит один работник, копает, а вокруг него 10 менеджеров. То есть вот так, что ли, будет, или как? Говорят про то, что типа якобы они будут там охранять какие-то объекты, потому что вот у них есть подобный опыт из Ирака, Афганистана, других горячих точек. Но опять же, все эти другие горячие точки на Ближнем Востоке, там ситуация была абсолютно не похожая на то, как это происходит сейчас. Ни в Ираке, ни в Афганистане, ни в Сирии, никаким ЧВКшникам не приходилось защищаться от угроз беспилотников, авиабомб, ракет. Как они будут защищаться ЧВКшников от этих угроз? Поэтому это полнейшая чушь. Можно представить, что, допустим, окей, скажут, типа, ну, они могли бы заниматься там обучением украинских солдат, их подготовкой. Тоже это одна из функций обычно частных военных компаний. Но опять-таки, сейчас мало, очень мало каких частных военных компаний в мире вообще есть опыт, актуальный для этой войны. Когда есть такое засилье беспилотников, когда вот такая тактика, то, что сербские называют тотальной инфильтрацией, когда есть дефицит пехоты, это нужно особый подход. То есть это нужно старые программы подготовки, они слабо применимы для текущей войны. Поэтому мне кажется, вот эти вот статьи про то, что якобы можно отправить американских ЧВКшников, ну это какая-то странная фантазия.
А по опыту вот как раз других ЧВК американских в других местах, это было элементом сдерживания хоть каким-то для другой страны?
Нет, потому что это не функция ЧВК быть элементом сдерживания. То есть вообще здесь нужно понимать, что в нашем российском обществе понимание принципа этих компаний, частных военных компаний, оно сильно искажено благодаря такому эффекту, как группировка Вагнера. Из-за этого многие начали думать, что якобы все ЧВК в мире, они вот такие, как группировка Вагнера, которая была довольно-таки независима, которая вела свои штурмовые операции, которая обладала бронетехникой, авиацией и даже элементами ПВО. Настоящие частные военные компании, по крайней мере, западные, американские, которые мы вот много знаем, мы их много видели, их работу, они вообще не такие. По сути, это просто вооруженные охранники в зоне боевых действий. Они могут там сопровождать колонны, могут охранять посольство, могут заниматься обучением, инструктажом, но не более того. Они не являются никаким элементом сдерживания. То есть они могут, максимум они могут быть элементом сдерживания в плане того, что они охраняют какое-нибудь посольство и тем самым сдерживают террористов от атак на это посольство. Например, так. Но уж точно они не могут быть элементом сдерживания целой армии противника от наступления на такие-то территории. Поэтому, нет, конечно же, нет.
Года 2-2,5 назад мы гораздо больше говорили о том, что происходит в Черном море. Были разные атаки на объекты, на Черноморский флот. Мы видели очень много кадров с бэками, то есть это безэкипажные катера. Сейчас как будто там меньше событий происходит. При этом, когда обсуждаются гарантии безопасности для Украины, есть там такие пункты о том, что будет флот разных стран, военные корабли, патрули разных стран помогать украинским кораблям преодолевать разные расстояния, в том числе и по Черному морю, то есть обеспечивать их безопасность. Давайте мы посмотрим на ситуацию, может быть, немножко шире. Расскажите, есть ли какие-то важные, заметные события за последние, там, не знаю, месяц-два в акватории Черного моря, какие они происходили, и что там с безопасностью гражданских судов, сколько военных там судов находится, что вы знаете?
Военные суда там не могут туда ни пройти, ни выйти. То есть, кто там был на момент 22 февраля, вот те там, грубо говоря, и остались. И как бы они не выйти не могут, ни к ним никто не может прийти. Почему? Потому что Турция, естественно, сразу же закрыла пролив Босфор. для военных судов. То есть единственные суда, которые могут проходить этот пролив, это только гражданские суда. Да, при этом они могут в теории вести себе, не то что в теории, это по факту мы знаем, они при этом могут на себе вести какое-то там вооружение, боеприпасы, военную технику, но в целом эти суда, они гражданские, которые проходят в Черное море и из него. И когда говорят про вот такие морские миссии, которые будут обеспечивать безопасность, прежде всего речь про то, что они будут обеспечивать безопасность как раз гражданских судов, которые будут вывозить зерно, вывозить другие товары, то есть заниматься вот такой обычной экономической деятельностью. Их будут защищать от, собственно, тех самых безэкипажных катеров, возможно, и каких-нибудь атак военных кораблей одной из сторон. Вот по поводу событий, ну, в принципе, иногда там возникают разные события. Вот, например, недавно там на днях российский безэкипажный катер в районе города, по-моему, или поселка Вилково на границе Украины и Румынии, он атаковал корабль украинский разведывательный и тем самым то ли потопил его, то ли он пока что просто накренился, но там есть и погибшие моряки. Но в итоге Россия там тоже применяет свои безэкипажные катера, и Украина, как видите, тоже. Да, там активность не такая большая. Чаще всего новости в контексте Черного моря приходят от того, что вот там либо военная разведка Украины, либо СБУ провели какую-нибудь там очередную атаку, либо рейд на вот эти вот нефтяные платформы всякие, которые в море находятся, которые используются российскими военными для установки там оборудования для связи и какого-нибудь там наблюдения и прочего. А так, в принципе, да, более-менее глухо. Хотя, кстати, еще над Черным морем порой летают эти Байрактары. Мы видели их удары около Кенигсбургской косы. Байрактар украинский наносил удар по российскому катеру с пехотинцами. Такое вот тоже было. Но, в принципе, в сравнении с остальным фронтом, да, конечно, Черное море, оно более спокойное.
Речь идет про украинский корабль «Симферополь», и Минобороны сообщила, что якобы в ночь на 28 августа они потопили его в устье реки Дунай. Кстати, вы можете сказать, сколько кораблей у украинского флота? Потому что, насколько я понял, «Симферополь» это было раньше гражданское судно, и его переделали в военное судно. Да? Вот так вот вышли из ситуации.
Да, и они его ввели в строй военный там еще в 2019 году, и там была целая такая программа, как по переделке гражданских судов в военные корабли. Не знаю, сколько из них там прошли такой процесс, и, честно говоря, так наизусть я сейчас не скажу, с какое там конкретное сейчас количество вообще таких военно-морских средств у ВМС Украины. Но, в принципе, как мы видим, ни российский флот, ни украинский флот большой роли в этой войне не играют. То есть российский флот играет роль разве что так эпизодически в плане пуска своих крылатых ракет «Калибр», которые бывают там, ну, изредка, но их опускают. Но в плане вот прям полноценные морские операции какие-нибудь, десанты морские, такого, как вы видите, не происходит.
Руслан, «Политика» пишет о том, что немецкая компания тестирует новые БПЛА, которые слышат артиллерию на очень большом расстоянии. Вот насколько такие новые технологии способны изменить вообще ситуацию?
Я процитирую разработчика, здесь я коротко. Этот дрон позволяет пилотам обнаруживать артиллерию и другое вооружение на больших расстояниях по издаваемому ими шуму. Как это работает? Вот мне сложно представить, как это работает.
Эта практика не в контексте артиллерии, а в контексте беспилотников российских, она давно уже применяется в Украине, не первый год, кстати. У них есть там отдельная система, я сейчас не помню ее название, где они как раз разместили такие слушающие устройства, скажем так, в разных точках, географических точках Украины, которые фиксируют звук пролетающего там, допустим, шахеда или другой там воздушной цели. И более того, они научились по этому звуку различать, что это там, это шахед, или какая-нибудь крылатая ракета, или что-то еще. И благодаря тому, что этих датчиков много, получается более точно определить, где эта воздушная цель прямо сейчас летит и по какому направлению. То есть, в принципе, попытка геолокации каких-то угроз на основании звука, эта технология, она уже довольно-таки распространенная, прямо скажем. То есть, это что какой-то прямо супер ноу-хау. Единственное, что меня здесь удивляет, что они говорят про беспилотник, что типа якобы это устройство будет размещено на беспилотнике. И вот тогда мне просто возникает вопрос, а как оно будет работать, потому что ведь на беспилотнике есть свой двигатель, а он создает очень сильный шум. Я это сам знаю, потому что я беспилотниками часто управляю. Вот, может быть, конечно, он будет иногда просто выключать двигатель и планировать, и в этот момент слушать, а может как-то по-другому. А, непонятно. Но вот какой-то отдельный странный момент он есть. То есть, если бы речь шла про какие-нибудь такие подслушивающие устройства, которые находятся просто на земле, Тогда вообще никаких вопросов бы даже не было бы. Типа, да, это как бы в принципе реализуемо, наверное. Если вы разные устройства, расположены в разных точках, зафиксировали один и тот же источник звука, то, наверное, можно как-то там условно триангулировать его позицию, тем самым понять, где эта артиллерия находится. Но если мы говорим про беспилотник, то тут я немножечко не понял, каким образом он слушает.
Как вам кажется, насколько технически сложно, если мы говорим про беспилотник, это устройство и насколько оно дорогое? Ну вот собрать такой, ну, условно говоря, беспилотник, в котором есть еще системы по звуку, определяющие там, цель, там, не знаю, какое, что летит в небе и так далее. Насколько это дорого и сложно?
Я думаю, что, конечно, тут как минимум речь о десятках тысяч евро, если мы говорим тем более про Германию, их такую перспективную разработку. Ведь всегда изначально такие экспериментальные разработки, они очень дорогие. То есть это становится дешевым, когда это появляется такой массовый продукт, когда ты делаешь его там тысячами штук, и у тебя уже есть там закупки для него. Тогда это становится сильно дешевле. А на этапе экспериментов это, как правило, очень дорого, все эти разработки. Вот поэтому минимум это десятки тысяч евро, скорее всего, а скорее всего намного даже больше, потому что там долгие работы по изысканию, там научным работам и прочему. Вот, но да, очевидно, это сейчас... Опять же, мы пока, как я сказал, только догадываемся, как это работает, потому что, может быть, на самом деле мы что-то не так правильно поняли, потому что, как я сказал, я не понимаю, как он слушает, у него самого двигатель работает. Может, конечно, он просто его включает на момент послушания, непонятно. Но да, это какое-то, видимо, очень сложное устройство будет.
А ожидаются ли вообще какие-то новые разработки, которые сейчас пока в теории только находятся, но которые могут сильно изменить вообще картину военных действий?
Ну, а так, чтобы прям поменять ход войны, это крайне маловероятно, такого не ожидают точно. Но чтобы внести какой-то заметный вклад, такое, очевидно, да. И более того, мы же постоянно с ходом войны такое постоянно видели. Мы увидели появление у России, например, этих самых авиабомб с комплексом УМПК. То есть они подсмотрели, как Украина начала применять американские авиабомбы J.
Ой, сейчас
Так,
у нас
у нас
переключилось.
пропал
Руслан.
Руслан.
А
Руслан,
вот Руслан
вернулись.
вернулся.
Это был не я, да?
Это
Да.
тизер был. Тизер-тизер.
Хорошо. Как я и сказал, сначала российская армия подсмотрела эти самые авиабомбы JDAM американские, которые применяла украинская армия, бомбы с крыльями, с навигационными устройствами, сделала свои авиабомбы с УМПК. И они внесли очень существенную роль в ход войны. Потом появились беспилотники массовые, FPV, которые применяются на тактическом уровне. Потом появились дроны на оптоволокне, которые тоже внесли свой вклад, потому что глушилки на них не действуют. И, как видите, а потом может быть появится какое-нибудь устройство, на котором сейчас многие работают, как противодействовать российским авиабомбам, тем самым с комплексом УМПК. Есть разные стартапы, которые над этим работают. Если им что-то удастся это сделать, и это будет эффективным, то это тоже будет серьезный вклад в войну. То есть новых разработок, безусловно, да, мы все ждем, потому что сейчас такое хлебное место. Вообще война – это очень хлебное место, потому что очень многие компании борются за кусок пирога и понимают, что если они сделают что-то крутое по войне, то они могут заработать очень неплохие деньги. Поэтому да, мы ждем каких-то новых интересных разработок.
Мы тоже ждем новых интересных разработок со стороны Украины в первую очередь.
Это
Спасибо
правда.
большое, Руслан. Спасибо, что нашли время к нам
Ждем
присоединиться.
вас через неделю. Вам
Спасибо
хорошей
вам.
ночи. Да, до свидания.
Спасибо.